А, нас видят и слышат, надо это самое. Как-то это.
Так.
Народ.
А вы не могли бы что-нибудь чуть-чуть сместиться, потому что ты...
В какую сторону? Сюда?
Нет, вот в вашу.
Может, ко мне? Ага.
Ну, потому что там провода.
Не помещается. Так, и этот самый, да? Нет, еще второй, ютубный этот.
Так, эфир, да, мы делаем? Вы в ютубе, да?
А?
Трансляцию попробуйте.
Такс. Вот такс.
Оу. Yes. Как надо дружелюбное выражение лица изобразить. Изобразить. Чтобы народ не пугать.
У нас какая глава сейчас? 12-я та же?
Да, все еще 12-я. Бесконечная 12-я глава.
Часть 3-я, да, или 4-я? 3-я.
Так, а эта инстаграмка уже идет, да?
Да.
Можно что-нибудь повещать.
А, не, ну я хочу общие такие
так,
слова.
Улыбайтесь, смотрите так, в камеру быстрее.
Хватает.
Так, ну что же он вещи?
Не хочет?
Я не могу понять вообще. А, вот, все, повернулся, слава богу.
Ну что, начинаем? Ура, ура! Значит, друзья, мы продолжаем. Это у нас комментарии на гирлянду букв. Я The Dean Open Yoga, со мной Кэт. Кэт Карани. Да. Значит, Катя Карани. И мы 12 главу гирлянды букв Артура Авалона, он же Джон Джордж Вудруф, разбираем чудесненько. Уже это
третий раз,
да. Но серьезная вся тема, поэтому уж вот так. Значит, давай, Катечка, мы... А, ну, опять же, нас приютил проект «Нищеброд» быстрого... Подожди, как это у нас там было красиво сказано, что при финансовой поддержке быстрого нищеброда, да. А, йога в обмен на еду при финансовой поддержке проекта «Быстрый нищеброд». Так, Катюш, давай-ка ты из предыдущей это еще зачти, чтобы мы освежили в памяти.
Про йога-сари говорится, что шакти, которая обращена к состоянию освобождения, пробуждается как надо и обращается к Шиве, Шиванмукти. И в этот момент о ней говорится как о мужском начале, Пумрупа, поскольку тогда она становится хамса. Она та, которая была едина с Парашивой в Пралае, как слитность «я ахам» и «это идам». Теперь же в своем созидательном аспекте шакти-татвы она трансформируется в надо, а надо – это действие, крия-шакти-рупа. Попросту говоря, это потенция и готовность творить шакти-татва. Впервые активизируется как надо, а затем как бинду, которая представляет собой дальнейшее развитие крия-шакти, о чем пойдет речь в следующей главе. Основываясь на комментариях Ракхавабхаты на Шараду, некоторые исследователи также не упоминают надо, хотя автор Шарады делает это лишь для того, чтобы указать на семичастный характер Тары. На состояние надо указывают те ачарьи, которые описывают кала. Так говорится в кала-татве, которая есть звук. В гимне Хуванеши также сказано «Преклоняюсь перед тобой, выступающим в роли звука». В мантрической схеме среди 36 татв надо занимает то же место, что и садакхи-татва. Бинду же соответствует и швара-татве. И то, и другое представляет собой трансцендентные аспекты шабда в соответствующих татвах. Когда сознание достигает блаженства, и я отделяется от это, то, чтобы было простым расширяющимся сознанием садакхи-татва, проецируется на всеохватывающее пространство акаша, гуной которого является грубая шабда. Это то, что воспринимается как объект, явно отличный от самости.
Ну, давайте мы это пойдем дальше. Давайте опять, как я всегда, еще раз напоминаю, что наша цель в первую очередь пробудить интерес к более углубленному изучению, потому что это многоплановый текст, тем более Вудруф цитирует источники разных, в общем-то, из разных источников, и они между собой тоже как-то сопрягаются, и мы ищем какую-то, знаете, такую строгую единую картину, но, понимаете, когда начинается практика, когда ты в личной практике что-то делаешь, то как бы Вселенная лично для тебя разворачивается, ну, по-другому, если так можно сказать. Или у Рамакришны прекрасные были такое высказывание, что все йоги, все тантры и так далее, это когда кто-то попробовал пищу, поел ее, а потом выкинул. Значит, а мы как бы пользуемся объедками с чужого стола, да? А когда человек начинает сам практиковать, когда человек начинает сам что-либо делать, то как бы высшее проявляется во всех своих первозданных проявлениях лично для него по-своему. То есть, поэтому в некотором смысле очень тяжело, вот вопрос, насколько может быть переносим опыт от одного человека к другому, описание Вселенной или там описание законов природы.
Переносим или воспроизводим?
Да, это вот хорошее замечание. Переносимы или воспроизводимы, да? То есть мы привыкли к западной такой философии, что все, что когда-то было открыто, не зависит от наблюдателя, является некой объективной реальностью, и вне зависимости, в каком ты там состоянии сознания, там трезв или пьян, вменяем или невменяем, адекватен или неадекватен, ну, законы физики, они, в общем-то, или законы устройства нашего мира, они должны быть постоянны. Но то, о чем нам говорит ведическое знание, оно говорит следующее, что да, действительно, это так, но это всего лишь частный случай Вселенной, а бывают еще моменты, где твое личное восприятие, оно лично для тебя, и оно не может быть, ну, как бы ты не можешь объяснить или позволить другому человеку пройти тот же самый путь, чтобы он пережил все то же, что и ты. Но в то же самое время все основные принципы, которые лежат в основе этого опыта, они едины. То есть и концепция науки о том, что какие-то есть универсальные законы для всех, и концепция, в общем-то, такая как бы личностная, да, что постигать ты это будешь по-своему. А так как это все еще апеллирует к некой сверхлогичности, то очень тяжело бывает даже объяснить, что имелось в виду. Давайте мы вернемся непосредственно к этому тексту. И разными путями, разными практиками можно, как утверждается, пережить сверхлогичное осознание высших законов, в общем-то, бытия. Но как ты их будешь постигать и как ты придешь к этому переоткрытию, это будет лично твое. Поэтому, на самом деле, то, на чем все религии спотыкаются, в разных религиях, в одной и той же религии, даже не в разных, а в одной и той же религии, два человека говорят там слово «Бог». Потому что это наиболее такая распространенная концепция, как «Бог». А мы уверены, что они под этим словом понимают одно и то же. Они могут говорить, да, у нас был личный опыт, и мы это пережили. А мы уверены, что они тот же самый опыт пережили. Может быть, они название приклеили одинаковое, а опыт-то прожили разный. И, собственно, из-за этого и большая такие проблемы во всех религиях, собственно говоря, что, во-первых, эта часть невоспроизводима, она для каждого индивидуальна. И это широкий такой маневр для злоупотребления. То есть, мало ли кто, что человек говорит, он говорит, что ему он якобы придерживается той же самой какой-то там, религиозной концепции. Еще раз напомню, Индия, как ее раньше называли, страна 300 миллионов богов, а сейчас уже там за миллиард, если исходя из численности населения. И вот это вот очень большая сложность, потому что очень тяжело, все собрались, все говорят, что они верят там в какую-то концепцию, скажем, божества. А не является ли для них галлюцинация? Каждый, в общем-то, прошел свой личный путь и верит во что-то свое, но придумал общее название для этого всего. И вроде такое непротиворечивое, вот они все вместе собрались. Насколько это единое целое? Это, в общем-то, достаточно серьезный открытый вопрос. Всегда для всех тех, кто, так или иначе пытается спорить вот на грани науки и религии. Но наша, не в этом сейчас наша задача. Наша задача вот именно в том, что показать, что, по сути дела, все сводится к такому личному опыту оперирования с сознанием и энергией. И когда мы направляем свое сознание на что-то, да, то есть этот опыт может быть как опыт, ну, как бы окружающей Вселенной. Этот опыт мы можем даже относить, иногда говорят такое слово, это вот в моем внутреннем мире. Вот, да, вот как бы человек говорит, вот есть внешний мир, я получаю некий опыт во внешнем мире при взаимодействии с другими людьми там, и так далее, и так далее. Но вот есть мой внутренний мир, который я там переживаю, лично я, его никто не видит, там во сне, в бодрствовании, как угодно. И как бы такая грань деления на внутренний и внешний мир, на я и не я, на я и окружающую Вселенную, как правило, оно так интуитивно каждому понятно. Но при более глубоком изучении этого вопроса получается, что и внешний мир, и внутренний мир, по сути дела, является внешним по отношению к нашему высшему я. Понимаете, да? И тот опыт, который мы переживаем, как мы называем, во внешнем мире, который вроде как одинаков для всех, и тот опыт, который мы переживаем во внутреннем мире, и он как бы уникален вроде как для нас, и ну, другого человека не впустишь в себя и не покажешь то, что там ты переживаешь, или то, что ты видишь или слышишь. Но, как ни странно, и тот, и другой является внешним по отношению к источнику нашего сознания. Потому что мы помним такая концепция, что вот у нашего «я» есть две крайности проявления, две крайности нашего проявления. Одна крайность это в том, что у нас есть такой момент, как сознание, и в зависимости от того, куда направлено наше сознание, мы черпаем информацию или знания. Ну, информация это отдельная тема, не буду сейчас ее касаться. Да.
Но получается, что так называемые какие-то вехи на пути тогда, когда, да, каждый может интерпретировать по-своему этот опыт, но тогда, когда мы становимся ближе к своему «я», соответственно, «майя» становится меньше. И чем ее меньше, тем более понятен этот опыт.
Вот я бы не стал так, чем ближе к «я».
Ну, а как еще? То есть же какие-то вещи, которые, ну, так скажем, допустим, не знаю, духовный опыт учителей. Кто-то, конечно, ставит под сомнение, но очень большое количество людей не ставит, даже если они не придерживаются этих философских концепций или религиозных концепций. То есть какие-то и читаешь, и понимаешь, что откровения одни и те же, интерпретация разная, слова разные, определения разные. А по сути одно и то же.
Ну, смотрите, вот какая вещь, вот эта отчаянная попытка вечно сделать и из религии науку. Вот на протяжении столетий мы видим одну и ту же попытку. Превратить из религии науку.
Ну, еще есть другая попытка, это унифицировать все религии и сказать, что наши всеобъемлющие, и так каждый. Что вам другие не нужны, наши универсальные.
Не, ну понятно. Ну, это знаете, как прийти на рынок и к продавцу и спросить, твой товар лучше или хуже? Не, мой самый плохой, вон иди там покупай. Вот. Но я сейчас немножко про другое, про более такую фундаментальную вещь, что вот как решить эту проблему. Вот я бы, для меня вот неоднозначный вопрос, во-первых, вот чем ближе к своему высшему я, да.
Но чем меньше майя, тем более универсальны эти произведения.
Вот дело в том, что концепция майя очень странная. Она, ну как, вот знаете, как есть числительное там что-то. Ну, можно ли мы вообще. Категория май поддается ли количественному измерению?
Дело не в количественном измерении.
В чем ее измерять? В килограммах?
Ну, если на то пошло, то всю теорию открытой йоги надо перечитывать, потому что сплошь и рядом то, что майя там, майя меньше, майя больше. Понятно, что это условное определение, что это зацепка для ума, но тем не менее, хоть как-то изъясняться надо, иначе слов не хватит.
Да, но как бы одно дело, когда такие грубые какие-то даются, ну, допустим, скажем, объясняется какая-то практическая йога, которая не замахивается на какие-то глубины там.
Да любая йога замахивается.
Не, это как в науке. Нет, я, вот, смотрите, да, вот в физике, так сказать, та же самая проблема. На каких масштабах? Вот если мы смотрим на масштабах нашей жизни, то вот мы сейчас сидим в этом быстро возводимом нищеброде, и все нормально, и все привычно и понятно, да, но здесь есть эффекты, которые мы просто не замечаем. То есть, допустим, что время на потолке течет по-другому, чем на полу. Ну, это прямой вывод из общей теории относительности. Это никакая не йога, это никакая не мистика. То есть, вот, это просто чем ближе ты к центру Земли, тем больше искривляется пространство времени. И, соответственно, время на полу течет по-другому, чем на потолке. Но вы как-то это воспринимаете, видите, нет. В каких-то расчетах, объяснениях вам это надо учитывать, нет. Другой разговор, что если вы какие-то тонкие эффекты, при каких-то других масштабах, других скоростях и так далее, тогда они вылазят на поверхность. То есть, вот почему даже вот физика масштабов? То, что у нас на больших масштабах мы не видим, допустим, вот с какой вероятностью я сейчас это телепортирую и окажусь с другой стороны стенки. Ну, обычно человек скажет, да никогда такого быть не может, потому что не может быть. С точки зрения физики, очень даже может быть, и эта вероятность не нулевая. Более того, и даже можно с помощью уравнения Шрёдингера посчитать. Она будет безумно маленькая, но она, в общем-то, какая-то есть. Но мы этого не наблюдаем. Но если бы я уменьшился до размера атома, то там бы все поменялось. И вот точно так же в объяснении. Если мы даем какие-то примеры, ну, как знаете, такого полубытового йоговского характера, то мы можем оперировать концепцией, что вот маи больше, маи меньше. Ну, потому что на этих масштабах там, ну, там про другое. Но если мы разбираем, идем в самую, в самое нутро аксиоматики, то там, вот как с математическими понятиями, все строже и строже надо обходиться, потому что там иногда какие-то вещи, ну, они не работают. И та же самая ситуация, вот, кстати сказать, и вот в религиях, да, и религии просто понимают, что кроме как, ну, каких-то мифов и насказаний не передать. Сказка ложь, давний намек. Почему? Потому что, как правило, эти сказки, как мы считаем, это, в общем-то, могут оказаться не сказки, ну, мифы, да, религиозные мифы, да. А какие-то, может быть, субъективные переживания, как нам кажется, а на самом деле объективные для человека, который их пережил в свое время, ну, просто не может этот сверхопыт, сверхлогичный опыт на понятном языке выразить, и рождаются какие-то, ну, такие повествования, которые, в общем-то, заставляют нас обращать на них внимание, но сразу понятно, что в обычной жизни мы с этим так вот в лоб не встречаемся. Вот. Но давайте мы вернемся все-таки к комментарию. Я что начал такую долгую эту самую речь? Только лишь по той простой причине, что тут мы подходим вот к уровню, когда вот это наше единое проявление, то есть когда мы из состояния непроявленного проявились, да, и вот это наше единое проявление стало потом проявляться, такое проявление проявляться, ну, по-другому как сказать, либо как сознание, либо как энергия. И сразу возникает вопрос, а в чем так, суть сознания, да? Или в чем суть энергии? И мы уже неоднократно к этому подходили, о том, что, по сути дела, и концепция сознания, и концепция энергии, оно в условном смысле, это они не сами по себе, они взаимосвязаны. Не бывает сознания без энергии, не бывает энергии без сознания. В том смысле, что это два края чего-то единого универсального. И вот как это единое универсальное трансформировалось из одного в другое, и потом обратно, ну как, знаете, как волна такая туда-сюда ходит. В некоторых текстах тантрических достаточно много дается описаний. И их очень тяжело ухватить, и возникает вопрос, а откуда эти знания вообще взяты были? А ответ следующий, когда ты начинаешь практиковать, ты на своем личном опыте переживаешь этот сверхлогичное какие-то состояния, из которых у тебя, ну, перед тобой открывается, как это, в общем-то, было сделано на самом деле, и ты пытаешься подобрать те или иные слова для описания, чтобы объяснить другим. И иногда очень неудачно бывает с описаниями, потому что они все такие, знаете, ну, получается, немножко размытые. А если еще учесть, что сама суть вот этого первого проявления, да, она сверхлогична, то очень легко запутаться. И вот это причина, почему, ну, как бы многие из исследователей читают там тантры о этих моментах творения и моментально запутываются. Потому что здесь, собственно, предполагалось, что вы будете не только теоретически это что-то изучать, но еще и практиковать. Вот когда... И получается, знаете, как действительно это как такая карта. Карта не имеет отношения к реальности, друзья. Это там листочек бумажки, где показано, что вот там такая-то страна, там дорога и прочее, прочее. Но надо идти в эту страну, и тогда ты поймешь, что вот эта карта... Ну, карта это не страна, это всего лишь указка на то, чтобы когда ты попал в эту страну, ну, ты там ориентировался. Вот, не надо подменять реальную страну картой. Точно так же и описания, которые мы читаем в тех или иных тантрах, они даны действительно как вехи, как некие такие, ну, указания, дорожные знаки на пути, что когда мы уже, ну, строго говоря, отправились в то, что называется личной садханой или личной практикой, и мы как бы соизмеряли тот, как нам кажется, субъективный опыт, который мы получаемся, с тем, что проходили до нас.
Ну, так значит, дорожные знаки должны быть универсальными.
Они универсальны не в научном смысле универсальности. Да? То есть, вот, чтобы не было... Ну, универсальные это как бы вот в современной научной интерпретации это независящие от человека. А тут такого быть не может. Поэтому вот так сказать, и все будут, о, вот как в той книжке, так у меня должно быть. Вот что там оно написано, то у меня должно быть там один в один.
Нет, оно это может быть и должно, но это всего лишь слова. Вопрос перевода, подбора терминов и так далее. То есть...
Просто может дело быть, в том, что на то, Западе что сейчас это большой бич.
Те, кто практиковал, оно действительно такое, да, то есть оно универсальное. Но ты не можешь, передавая, не искажать. Сам факт передачи уже есть искажение.
Я просто поясню, почему это важно, потому что сейчас вот на Запад проникает большое количество этих текстов, скажем, описания чакр.
Ну, это вообще беда с этой кундалини-йогой, это просто...
Не, ну лучше так, чем вообще никак. И многие люди, которые покупают там книжки, читают, и они все пытаются как бы почувствовать внутри себя, а где, а как, там начинают медитировать, представлять или еще что, ли читают книжку, когда у кого-то там где-то зачесалось, и вот он ждет, когда у него так же зачешется, а оно не чешется и не чешется. И люди, ну, в общем, много путаниц. Или наоборот, человек там приходит и заявляет, что вот он там ощущает все чакры, включая пять, которых вообще нет ни в одном тексте, потому что, ну, что-то там увидел то, чего не видели другие. И почему? Потому что, ну, как бы, знаете, можно себя заставить, внушить себе, если угодно, да? Но с этим не работает тантра.
Не, ну еще плюс галлюцинации, психорасстройства, да, ну это уже все
да, совсем. Да, а еще печально, кто-то да. Под действием галлюцинации, да. Расстройств написал книжку, да. А эту книжку прочитали, и потом все ждут, что у них то же самое, а у них такого нет, они очень сильно переживают, а им бы радоваться, что у них такого нет, да. В общем, да, но и поэтому с этой точки зрения эти все тексты, эти все описания бесполезны, но... От обратного. Вы вообще про все забыли, про все тантры, мантры, янтры, йоги, веды и прочее, прочее. Вы занялись самопознанием. Вы стали работать над собой. И если вы работаете над собой честно, рано или поздно вы получаете какой-то результат. Для вас он абсолютно объективный, абсолютно однозначный, абсолютно ни с чем его не спутаешь. А потом ты читаешь книжку... И, ну, как это утверждается, да, и ты сравниваешь свой личный опыт, который не опирался на книжки, с тем, что написано в книжке, и думаешь, ах ты ж, блин, вот то, что я сейчас здесь почувствовал, они это описали так. Вот в этом смысле вехи, понимаете, да, не в том смысле, что должен дождаться, пока у тебя там это сам. Вот это очень большая проблема на пути, ну, как бы, воспроизводимости, вообще адекватности, вменяемости.
Кстати, это отчасти вот эта проблема...
А кипяточку бы мне, девочки, пожалуйста, буду слезно просить.
Наверное, отчасти проблема преждевременно полученных знаний, с одной стороны.
Конечно, да.
Потому что потом ты уже начинаешь, как бы, действительно, как это, как реконструировать ментально, что ли, для себя это все.
Ну, помните это выражение, знаменитая история про кого там... в Древней Греции одна из самых уважаемых профессий была оратор. И были целые ораторские школы, не помню, кто-то там из великих, когда пришел к нему ученик учиться, он, значит, всем назначал одну плату, а когда пришел ученик, который уже где-то учился, учитель назначил ему двойную плату. На что ученик спросил: ну как же, учитель, я уже умею, значит, а ты мне двойную плату назначаешь, а, ну, вместо того, чтобы в два раза меньше. На что учитель сказал: я назначаю двойную плату, чтобы за первую плату отучить тебя от той чуши, которую ты научился до этого, а потом, когда ты станешь чистым листом, значит, научить тебя тому, чему надо. Вот, к сожалению...
В спорте та же тема. Если тебе уже неправильно поставили технику, то другой тренер может просто не взяться.
Самое неприятное – это с воспитанием детей. То, что вы в детстве им... вот я всегда свой печальный пример. Я в детстве прекрасно научился ругаться матом. Лучше бы я английский учил. Теперь я могу матом все что угодно, да? А вот с английским проблемы, потому что в детстве по-другому, значит, мы все обучаем и так далее, и так далее. Поэтому вот здесь, к сожалению, иногда общение со всякого рода такой...
Ну, по сути, это уже сформированные ассоциативные связи, с которыми работать не так просто.
Потом, да, не просто, иногда это палка в колесах. Я просто про что говорю, что огромное количество всякой мутной, темной публики, такая полу-йоги, полу-какие-то эзотерщики, полу-тантристы, полу-какие-то маги-волшебники, ну такие с отрицательной точкой зрения, значит, вот в кавычках даже, да, то полу-йоги, полу-какие-то лжеэкстрасенсы и так далее, и начинают пороть какую-то фигню. А вы, человек, интересующийся этим, грубо говоря, у вас вообще не было информации. И вы начинаете это все впитывать. И вы берете неправильные предустановки. И потом вы резко замедляете свой ход. Поэтому есть такое правило, не знаю, насколько оно реально, нереально действует, что если вы интересуетесь чем-то таким, типа йоги, тантры, там, чем-то таким, да, то в первую очередь и столкнулись с каким-то знанием, не надо продолжать его учить, спросите себя, комфортно ли вы чувствуете. Если вы чувствуете хоть малейший дискомфорт от того, что вы слышите, или от человека, который его дает, или от каких-то других обстоятельств, которые вот, ну, вот не так идут, вот лучше не получать. Потому что вы, как бы, ну, знаете, вот холст. Если уж рисовать на нем картину, то от начала до конца, а не так, чтобы потом замазывать. И вот, ну, опять же, если кто-то смотрит нас сейчас это самое, в записи там, или в трансляции, да, вы смотрите и говорите: боже, что этот за придурок? Че он порит? Да еще про величайшего из великих Артура Авалона, да, еще умничает. То сразу же вам совет. Выключите и перестаньте смотреть и слушать. Значит, это не ваше. Найдите там, где вы получите без отторжения.
Да, потому, и не тратьте время на негатив.
Да, да, это сразу же, это очень такое хорошее правило. Найдите тот источник, беря из которого у вас не будет отторжения, потому что иногда это ваша внутренняя интуиция вам показывает, что либо бредят, ну чушь порят, неправильно понимают, либо время не пришло, бывает и такое. Вот время, вот я, например, сталкивался несколько раз в жизни, что вот начинал изучать какую-то практику.
Когда мы первый раз начинали вы комментировать этот текст, какой 13-й год, я это четко поняла, потому что я села читать, и сейчас я, можно сказать, бегло читаю санскритские слова по сравнению с тем, что было тогда, у меня просто кипела голова, и я ничего понять не могла.
Нет, ты знаешь, даже не в плане...
Я просто отложила, и как мне повезло, что тогда не дочитали, что я все равно ничего не поняла.
Здесь даже не формальная сторона, что вы там не знаете санскрита, или вам эта тема не знакома.
Просто тяжело было, мозги скрипели.
Нет, даже не в том, что тяжело. В конце концов, мозги скрипят, только это самое... лучше работают. Мозги должны скрипеть. Мозги так и сделаны, чтобы скрипеть. Вопрос не в том, что, но есть такое вот ощущение, что не мое, не пришло время еще. Ну, не пришло время, да, то есть, или люди эти мне не нравятся. Я ж помню еще, когда еще этот 90-е годы, когда развалился Советский Союз, вот только-только, ну, представьте, была вот такая стерильная комната, знаете, как в это, микросхемы воспроизводят, там ж ни одной пылинки не летает, или там где операции делают, хирургическое отделение. Да? Вот точно так же был Советский Союз стерильный. Вдруг железный занавес рухнул, И в страну пошло все. И хорошее, и плохое, и древние знания, там, йоги-тантры, и откровенный трэш, просто, ну, ужас, да? И действительно вменяемые какие-то сверхлогичные, трудно понимаемые концепции. И откровенные, ну, больные люди. И многочисленные представители этих всяких сект, религий, причем всех конфессий, ну, как, знаете, вакуум начал заполняться. Я вот помню, себя ловил на том, что... А я этим интересовался, я там каждую эту информацию искал. Ну, просто в Советском Союзе не так, чтобы на каждом углу было. А тут вот вал пошел. И вдруг какое-то внутреннее ощущение мне говорит, не-не-не, стоп. Что-то не то, выжди время. Пена пусть осеет, осядет, посмотрим-то. А потом по прошествию времени действительно, значит... И то, значит, не так пошло, и эти, значит, там ушли. Ой, это вообще на самом деле трагические истории были, все вот эти вот, эти все секты новые. Они же люди искренние, они же думали, что там что-то такое, ого-го. Вот, поэтому это такое вот как бы, опять же, тоже в некоторых там поучениях, что чувствуете, не ваше. Ну, значит, надо вот какое-то время, так сказать, со стороны.
Не, ну почему трагедия, что отмерло? Там очень красиво у Шивы Чандры в гимне, он когда обращается к Кали, он говорит, и если вдруг я стану раздражать, я буду взывать к тебе, но если вдруг я стану раздражать тебя, убей меня ударом своей стопы, но для этого тебе придется снять ее с груди Махакалы. То есть он сам говорит о том, что если я плесень, убей меня. Но тогда тебе придется обратить на меня взор, соответственно, ну ты как бы, значит, я не плесень, раз ты это сделаешь, ну, но ты обратишься ко мне.
Да, собственно, по степени искренности, вообще говоря, вот что заслуживает очень большого, ну, просто восхищения, по степени преданности и искренности тому опыту, да, который люди переживали, конечно, Индия дает пример такой, ну, прям, еще раз, все, что... Ну, просто это вызывает восхищение. Ну, давайте мы не будем, давайте мы по существу, потому что опять мы... Хотя я не знаю, что больше ценно, сама суть или...
Да мне кажется, это и есть сама суть. Ну, не санскритские же слова нам разбирать. Откроют словарь, да посмотрит, кому надо. В конце концов.
Ага, давай, следующий этот, ага.
Надо этимологически означает звук и выступает как технический термин мантра-шастры, связанный с мантра-видией. Мантра же есть манифестация шабда, также дословно означающего звук звучания. Под звуком здесь, конечно же, подразумевается не грубый звук, воспринимаемый ухом и являющийся свойством карья-каши, развивающийся как викрити из пракрити-татвы. Последняя вместе с пуруши-татвой занимает место пуруши и пракрити-самхи, хотя и без свойственного самхи-дуализма. Грубый звук связан с нечистым творением, так же, как гуна акаши, заполняющий пространство. Чтобы избежать недопонимания, нам лучше использовать слово шабда, которое вместе с артха появляется в гирлянде букв варна-мала, о чем я расскажу позже.
Ну, давайте мы еще раз вот коснемся вот этого, вот этой вот концепции, помните, да? Было некое единое, я буду повторять какие-то вещи... Ну, там, знаете, такой анекдот. Есть приобретение знания. Сперва там волеизъяви услышать знания, потом найди, кто его там где-то говорит, потом его услышь, потом зазубри, потом размышляй на нем, потом, значит, обсуждай его, потом начни преподавать его, да, и, может быть, до тебя дойдет, да. Поэтому вот я сейчас как раз на этой самой, на стадии зазубри его, да, вот, что, помните, да, было что-то непроявленное, оно проявилось. Оно, когда проявилось, оно предстало, ну, в двух, оно потом... как бы предстало в двух своих крайностей. Принцип вечного видоизменения, принцип вечного постоянства, но эти две крайности, мы о них можем говорить только лишь с возникновением времени, поэтому, ну, это, собственно, даже относительные определения и сознания энергии, то есть чит и, значит, шакти. Вот, но тем не менее, вот они как бы, вообще ничего не было, проявилось, хлобысь, значит, на две половинки, а эти половинки развернулись и начали взаимодействовать с другой стороны. От их взаимодействия возникло надо, или как вот пишет действительно Вудров, одно из значений этого слова это, ну, как звучание, звук. То есть, как бы некая вибрация от взаимодействия. Ну, мы эти самые все эротические, значит, эти самые на предыдущих лекциях с вами разбирали образы, которые... которыми там наполнена тантра, как соединение там мужского и женского. Вот, но так или иначе, что это воспринимается как некая первоначальная вибрация, и наша, ну, как звуковая вибрация, как вообще говоря, все остальные вибрации, которые есть. А в этом отношении везде, где идет передача там сознания энергии, везде ищи вибрацию. Весь мир как вибрация в этом отношении. Да, то, собственно говоря, вот эти как бы две крайности, они как бы сливают, взаимодействуют, сливаются. И помню еще, напомню, что от этого рождается нада, ананда. Ананда, да? Это сверхнаслаждение. Вот в нашей жизни мы испытываем какую-то радость, счастье, наслаждение естественное. Давайте еще раз напомню, что оно естественным образом нас заложено. То есть считается, что вот для радости и счастья достаточно того, что ты просто есть. Больше чего не надо. Вот. Но как бы есть... как бы вот радость бытия в самом ее высшем проявлении в этом мире. И вот звучание, ну, вот отсоединение этих крайностей, при которых рождается нада, из которой рождается потом бинду, это как бы, знаете, такой взрыв радости бытия, счастья, наслаждения. Это то, что, опять же, вот ты говорила, вехи на пути, да, это то, что переживается, как учат тексты при практике. То есть, если вы практикуете йогу, и что-то вас понесло, ну, совсем не в ту степь, да, вот, то есть, как бы и не пахнет ни радостью бытия, ничем, то это вопрос, значит, это может быть вопрос, чтобы разобраться с этим. То есть, негативная ли карма, неправильно ли вы что-то понимаете, там, и так далее, там, безусловно, может быть масса нюансов, но так или иначе, но я хочу здесь еще одну такую вещь, тоже будет интересно, те, кто не сталкивался. А, ну давай, я пропиарю курсы. Значит, все, что, если что-то непонятно, на курсах openyogaclass.com там есть все. Что надо и что и не надо даже есть. Вот. Есть такая йога, называется нада-йога. Я бы ее назвал йога для меломанов. Вот есть люди, которые любят слушать музыку. Причем некоторые из них, ну, как наркоманы, такой в хорошем смысле слова. Вот, если он свою порцайку хорошей музыки в день не послушал, у него все наперекосяк, потому что вся обычная жизнь, ну, там что-то не клеится, тут вот эта вот стена не заделана, ну, куда ни взглянь, все не так, да? А наушники включил, раз, бабах, и все, и какая это вселенская гармония, и некоторый народ просто вот реально, что называется, как в сверхмедитации, достигает высшего состояния. Так вот, вот объяснение этой йоги, нада-йоги, оно, как ни странно, вот начинается именно с ну, объяснения как раз из этого, что вы приближаетесь к неким таким вибрациям, которые, ну, как бы аналогичны или близки к первым вибрациям состояния, когда еще у вас не было негативной кармы. Все оно развивалось очень все хорошо, чудесно. Вот. Вот. Поэтому это достаточно серьезная йога и очень хорошо помогает. Особенно сейчас. Едешь в метро, раз, наушники воткнул, и все, как в другом мире. Ну, дальше читай.
Тут даже подчеркнуто, что вот отделяют, видите, мантра-шастру и мантра-видию. Технический термин мантра-шастра связан с мантра-видией. Я правильно понимаю, что мантра-шастра это текст, а мантра-видия это знание мантры. Учение.
Ну, помните, сутра... Шастра Видья. Слышали, да, такие слова? Конечно. Чудесные. Сутра. Что означает? Суть. Угу. Ну, йога сутра Патанджали. Угу. Некоторые говорят йога сутра. Да? Нет, сутра. Как от слова суть, как от слова, ну, как выжимка. Угу. Вот самое, что сущность. Вот сущность, да. Сущее, да. Значит, дальше. Шастра. Шастра – это что-то, это трактат. Mm-hmm. Это такой вот...
Развернутый.
Ого-го. Mm-hmm. Я вот, я... Как же ж это... «Горе от ума» есть такое произведение Грибоедова, да? «Горе от ума». Mm-hmm. Где там этот самый... Там один из героев решил написать прожект о вреде реформ вообще. Значит, а главный герой, соответственно, его поправил. Нет, не прожект, а трактат. Что прожект это что-то новое. А трактат это, в общем-то, что... За, ну как? Ну, то есть, есть две политические партии. За доброе, старое, значит, против всего новомодного и тлетворного, да? А есть другая политическая партия за все прогрессивное и новое против старого мракобесного, да? То есть, вот. Так вот, шастра это трактат. Это когда все, вот даже вот в этом отношении, если, ну, параллель, вы помните, да, что вот современная йога, йогой все сейчас занимаются, все увлекаются, но мало кто знает, что ветка, по которой занимаются все западные люди йоги, она тантрическая, друзья. Потому что ветки, дошедшие вот в явном виде от йога-сутр Патанджали, ее быть на Западе не может, хотя бы по той простой причине, что йога это ортодоксальная система, и вы должны быть высших каст, чтобы вообще слышать о ведах, и чтобы, как говорится, иметь знания йога-сутры, да?
То есть, а млечки высших каст быть не
могут. А, да, иностранцы, которых, как вот Качка их обозвала.
Это они нас.
Да, значит, да. А они, в общем-то, существа сомнительные. Поэтому все, что до нас дошло, в общем-то, да, это тантрическая ветка даже самой хатха-йоги, хатха-йоги. Да, некоторые говорят, ну, у вас с вашими тантрами, дайте мне такую, значит, эту... Ну, потому что тантры сейчас там очень много отморозков всяких, которые пытаются дискредитировать это слово, но у них ничего не получается, потому что мы уже говорили на предыдущих лекциях, почему это невозможно сделать, да. Но, и вот сутра. Один из трактатов, да, это йога сутра Патанджали, да, но это суть. Суть учения. Возникает вопрос, а где шастра Патанджали? Если сутра сохранилась, выжимка, а с чего выжимали-то? Шастра где? Патанджали, куда шастру дел? Вот, а видья, это в более таком широком, это как знание вообще.
Учение.
Да. Ну, еще раз, ведь не знаю, вот как шастра к чему протащить, но вот сутра, опять же, индоевропейские, ну как, или как это, славянские корни, да, суть. Видия, да, ну как, всего видимо-невидимо, да, всего видия-невидия. Вот, шастра, да, тоже подумать. Ну, я что-то увлекся, опять меня в сторону утащило, мы еще начали-то с...
надо.
Да, и, ну, кстати, у Патанджали, если, опять же, про Патанджали говорить, там тоже есть кое-какие о сверхспособностях. Когда вы начинаете медитировать и концентрировать, вот, знаете, это в Запад, медитировать и концентрироваться на звучании. Во-первых, там есть отдельные сутры при медитации и произношении слога «Ом». Ну, и так, ну ладно, не будем отвлекаться, то сейчас я сейчас опять прыгну, начну вам здесь байки рассказывать, и не надо.
Надо наиболее тонкий аспект шабда, так как первое выдвижение крия-шакти, пара надо и пара вак, есть пара шакти. Надо, в которую она, то есть пара шакти, развивается, является непроявленным семенем или сущностью надо-матра, того, что позже проявляется как шабда, лишенная таких элементов, как буквы и тому подобное. Затем происходит превращение в бинду, которая обладает тем же характером. С точки зрения мантрического аспекта, как источник шабда, эта маха-бинду называется шабда-брахманом, поскольку дифференцируется, видоизменяется в целях творения. Кроме того, когда бинду дифференцируется, оно становится аспектом викрити и татв, а также их владык, татвеша. Будучи шабда-брахманом, по своему характеру оно источник проявляющихся шабда и артха. Таким образом, шабда-брахман – это имя брахмана, как непосредственного созидательного источника разнообразных шабда и артха.
Ну, давайте еще раз, как это самое. Итак, при соединении двух крайностей возникает надо. Ну, позволю себе такие эротические... как сказать, сравнение, то есть подобно тому, как, знаете, как считается, кстати, в некоторых практиках описывается, что если йог и йогиня занимаются сексом, то есть как бы звучание их секса. То есть от их соединения, значит, йога и единение.
У как... всех есть звучание.
Не, не в плане ах-ах-ах, там, и ох-ох-ох. Не, не про это имеется, что там из себя, значит...
Я вас просто веселю.
Да, не, как это, у, не помню, у Хармса, да, не так я вас любил, как вы стонали. Ну, это классика там, помните, да, давно я не лежал в колонном зале. Вот, значит, здесь о другом. О том, что как женщина, как олицетворение Шакти, да, и мужчина, как олицетворение Шивы, то есть как Шакти и Чит сознания, да, при их совместном взаимодействии рождается то, что называется надо, или вибрация, первая вибрация, но она не имеет отношения ни к звуку. И она выше, чем разум, она выше, чем чувство, она выше, чем ощущение. На этом, кстати сказать, очень большое количество сексуальных практик и построено. Что если, в общем-то, ну как, не злоупотреблять сексом, да, в нехороших целях, вот, а заниматься им для рождения детей или для практик, то можно очень много чего из этого почерпнуть. Еще раз, я не... сейчас вот, к сожалению, на Западе прет вот такая вот у этих самых слабо разобравшихся там товарищей, что ну-ка, о, секс, здорово, да, то есть самим фактом занятия сексом можно что-то достигнуть. Не так все просто, если бы так все просто, то уже бы все давно бы просветлились.
Это как со шпагатами и хатха-йогой, не так все просто.
Да, но не об этом речь, а о том, что вот смотрите, да, как от взаимодействия сознания или энергии рождается некий канал, канал, некое первозвучание, рождается как бы... возможность воплотиться в этом мире другому человеку, другой вселенной. То есть, как мама и папа дарит целую вселенную ребенку своему. То есть, они в этом звучании, как бы, первое звучание, оно аналогично созданию вселенной. И поэтому рождение, вот почему очень трепетное и священное отношение к детям, ну, в йоге, восходящее, ну, и в тантре, и в ведах, именно потому, что рождение каждого человека – это как творение Вселенной. Да, то есть все те могущественные моменты, что заложены, были когда-то, или, возможно, будут при там, жизни, разворачивании там, Вселенной, они все есть в вашей обычной жизни, со своим мужем, со своей женой, значит, во всех ее проявлениях. Да, вот на чем и... большое количество практик, и упор делается вот в этом знании, да, то, что неправильно еще раз понимают на Западе, в силу своей испорченности ненужной, значит, и здесь та же самая аналогия, то есть как бы мужское и женское соединяется от их соединения, вот эта первопричина, первовибрация надо как бы делать этот канал проявления, и в этом мире возникает как бы бинду, из которой разворачивается новая жизнь в виде рождения нового человека. Ну или как аналогично, если это рассматривать все на уровне космическом, от этого возникла вся наша Вселенная. То есть в этом отношении считается, что принципы заложенные, что в рождении каждого человека, что в рождении Вселенной, абсолютно одинаковы. То есть, вот это тоже такая подсказка из обычной жизни для тех, кто там путается в этих терминах «надо», «бинду» там и прочее, прочее. Так, ну и в дальнейшем там получается дальше, когда вот это первозвучание, оно как бы воплощается уже в эту жизнь как проявление, ну, на уровне... вот как там было сказано, артха, да, или шабда.
Шабда и артха.
Шабда и артха это, собственно...
сути формы, нет?
Нет, там немножко... ну, это, по сути дела, знак равенства. Вот в этой интерпретации здесь можно... мы уже об этом говорили, знак равенства между артха и шабда, да, то есть, по сути дела, в некоторых текстах больше упор на артха, где-то на шабда. То есть... это из чего потом вся Вселенная разворачивается, да, если это смотреть в космическом ключе, а если смотреть в нашем с вами, то, по сути дела, когда-то мы с вами тоже родились. И, собственно говоря, родилась наша личная Вселенная, микрокосм наш. Так, ну дальше идем, а то мы не
преодолеем. Вопросы, да, ну, конечно, глава.
Так где еще буду клянчить водичку?
Вопрос о природе Шабда Брахмана, как видно из комментария Ракхавабхаты, был предметом для разногласий. Здесь достаточно сказать, так как для описания Нада сейчас мы рассматриваем лишь Шабда Брахмана и Камбинду, что Ракхавабхата считал Шабда Брахмана Чайтаньей, пребывающей во всех существах. Чайтаньям Сарвабхутанам. Эта космическая шакти существует в отдельных телах всех дышащих тварей, прани, в форме кундалини, кундалини рупа. Поэтому Нада, которая принимает аспект Бинду, также есть Чайтанья и шакти. Следовательно, Нада – первая стадия эманации мантрического творения, вторая – Бинду или Шабда Брахман. Третья – три Бинду – Бинду, Нада и Биджа или Камакала. Четвертое – творение Шабда как матрик, то есть, которое есть тонкие состояния и последовательно манифестирующихся букв, грубых букв варна. И, наконец, грубые буквы стхула шабда, которые образуют манифестирующийся шабда или мантру, которая состоит из букв варна, слогов пада и предложений вакья. Так мантра в абсолютном смысле происходит из нада, которая сама по себе есть крия шакти рупа, аспект шива шакти, которые есть высшая нада, пара нада и высшая речь, пара вак. В прайога саре говорится так, о деви. Это антаратма в форме надатма сама издает звук, надата своя, то есть проявляет активность. Пробуждаемая ваю, то есть прана ваю в дживах, она принимает форму букв. И снова сама нада разделяется на несколько стадий, а именно маха нада или наданта. Первое выдвижение вовне Шабда Брахмана. Нада, когда шакти заполняет весь универсум надантой. Иными словами, завершенное движение, которое есть наданта, это начало. И Ниродхини, тот аспект нада, где ее универсальная деятельность была закончена, но продолжается особая активность. А также происходит превращение в бинду, представляющее собой завершение первого движения шакти, где она обретает свойства творящего владыки Вселенной Ишвара Татва.
И вот давайте еще раз, вот здесь как раз такое вот утверждение, оно наиболее его видно, что мантра-йога одна из самых простых в практике, но одна из самых сложных в постижении. Попробую объяснить это все, почему те или иные слова имеют такую вот, ну, поистине как магическую, да, волшебную силу творения. И вот здесь это вот, как бы так сказать, в очень упрощенном, быстрой форме объясняется. Итак, непроявленное проявилось, проявилось в двух крайностях, потом это проявленное предстало в двух крайностях, эти две крайности, провзаимодействовав друг с другом, породили то, что называется первонада. Из этой нады возникла, значит, она все, нада, обратите внимание, нада в себе содержит и аспект Шивы, и аспект Шакти, и аспект сознания, и аспект энергии. Затем это, оно породило то, что называется бинду. Бинду, ну вот, в данной интерпретации этих вот тантр, оно потом разделилось на три бинду. Эти три бинду потом разделились на, значит, эти самые буквы. В каждой из букв есть аспект и Шивы, и Шакти, сознания, и энергии, или кусочек творческого потенциала, такого, с помощью которого творится Вселенная. А весь алфавит в этом смысле содержит полный набор всего того, что надо для творения Вселенной. И в дальнейшем все, ну, слова, которые вы сочиняете из этих букв, они по определению, сами по себе слова мантры. То есть достаточно один раз его произнести, все, хлоп, и все, значит, это самое. Ты сотворил объект, значит, или какое-то там действо. И вот так вот. Вот так работает мантра-йога. Но потом, с течением времени, и этот же принцип заложен, как считается, в речи каждого из нас. Опять большой кусок перепрыгну. Как оно заложено в каждом из нас, да? Но и...
Прана, ваю, в дживах.
Ага.
Вот так и заложено.
Как прана, ваю, в дживах, да? Да? Что с это не отдельно... Хорошее, да, хорошее замечание. Это не отдельно... Да, ну... Это неотделимое ваше свойство. Это заложено в каждом. Но почему оно у кого-то работает, у кого-то нет? Кто-то этим пользуется, кто-то не пользуется. Кто-то считает это высочайшим мудростью, достижением, кто-то считает чушью собачьей. Кто-то там с утра до ночи повторяет мантры, кто-то говорит, а на Западе слово мантра уже превратилось с таким, знаете, оттенком. Ну вот, начали повторять мантры, как какую-то билиберду, которую кто-то говорит, но никакой реакции нет. Вот, так вот, вне зависимости от этого всего, это заложено в каждом. Другой разговор, почему одних работает, других не работает. Вот тут это интересный анализ. И, собственно, мантра-йога нам об этом говорит. А если работает, то как пользоваться? А если не работает, то что сделать, чтобы заработало?
Чуть дальше будет. 14-я, по-моему, глава как раз будет об этом.
А, ну вот, еще почему все впереди.
Работает, почему не работает? Нет, 15-я. Ну ладно, в общем, будет это.
Да. Ну, дальше читаем, а то...
Наданта рассматривается как завершение, а не начало этих серий. Это есть то, в чем происходит растворение нада. Шакти, предваряющие бинду и рассмотренные ранее, становятся все более тонкими, пока не достигается нишкала умани, которая, как говорится в йогине Хридая, есть несотворенная и неподвижная речь. Можно я не буду сочетать?
Не можно, да, можно.
Букв 20, наверное. Двойным аспектом которой является сам вид как пустота, шунья сам вид, а также сам вид как тенденция тонкой манифестации. Унмани находится за пределами Карана Рупа Шакти, где нет знания Брахман или Кала, или... А причем Кала и Кала с двумя, а почему-то как разные два слова, да?
Конечно, ну там в чем еще трудность этого всего, что... Если мы говорим про санскрит, там все попроще. А если мы говорим про ведический язык, там все еще сложнее. Там в зависимости от долготы звучания
и
от ударения. У санскрита очень все просто, а вот у ведического тяжело. А так как эти все тантрические тексты иногда, ну, как сказать, брахманами для брахманов писались, которые могли там Ригведу по памяти вот так вот ее выдать, да? Поэтому иногда...
Ну, не кала или кала, не девата или татва, в смысле категории, отделения друг от друга. А это с ванирванам парампадам.
Пампарам.
Ну так, пампарам, да. Нирвикальпа нираджана шива шакти, которые есть гуру вактра. Гуру вактра, да. Чертчуга вактра.
Вообще бы, еще раз, я вас это слезно прошу, пора уже вам этим словари уже готовить. Во-первых, англо-русский йоговский хороший, подготовьте англо-русский, русско-английский. Во-вторых, санскрита-русский, русско-санскритский и ведийско-русский, русско-ведийский, чтобы туда-сюда можно было...
Можно перевести просто introduction to Tantra Shastra Авалона, он там, по крайней мере, дает определение основных терминов, которые предисловие к Маханирване. Ну, она как предисловие ко всей серии.
Ну, да, да, да. Маханирва первая, да, предисловие Маханирвани Тантре, там очень много действительно терминов объясняется. Да, но здесь, смотрите, еще какая красивая вещь, да, что вот мы с вами о чем говорили, что вот раз-раз-раз возникла там это Артха Шабда, ну, надо, первое этот самый, из него вся вселенная развернулась, все это вибрирует, а дальше вот мы практикуем мантра-йогу, и вот является, к чему приведет? Вот тоже открытый вопрос. Чисто практически. Ну ладно, будешь практиковать мантра-йогу, а что ты получишь? Ну, мы уж с вами определились, что получишь все то, что есть во Вселенной, то и получишь. Но некоторым мало.
Потому что еще не достигали.
Не в хорошем смысле мало. А, ну, я к чему, про что вернее хочу сказать. А получим ли мы сверхвселенный опыт, выводящий нас за пределы этой вселенной? Ну, значит, сейчас мантры какие еще раз? Богатство, процветание. Что, набейте мантра в гугле.
Да, там, любви по весне.
Любви, да, да, по весне, точно, да.
Там,
да, да.
А для бизнеса хорошо еще.
Для бизнеса уже пошли. Да. Ну, а что, нет? Вот. Да, так вот. Но это, в общем-то, с точки зрения тантра, все это очень пошло. Требовать богатства, требовать там процветания. В конце концов, когда ты будешь умирать, куда ты с собой богатство не утащишь на тот свет, да? И влияние, и власти, и все, и все. Да? То есть Вселенная действительно много чего может нам дать. И с помощью мантр можно много чего получить, но хотелось бы больше. Вот. И вот это вот отдельная часть, собственно, почему она и, ну, как сказать, неотъемлемой частью любого духовного пути является, что мантра, как ни странно, в этом отношении достаточно быстрый и могущественный метод, чтобы получить все то, что дает Вселенная, наиграться этим и вы.